Даже от поверхностного чтения книги «Деяния» нельзя не прийти к заключению, что книга – это полна действия, она полна движения. Само ее заглавие «Деяния апостолов» свидетельствует об этом. Эта книга является первой записанной главой истории Церкви, поэтому в ней говорится о первом выступлении Церкви в поход. Да, дорогие мои, подлинная Церковь, то есть Христова Церковь, это живая Церковь, и ее можно узнать потому, что она всегда движется вперед. Для нее не существует границ. Весь мир является полем ее действия. Кроме того, читая книгу «Деяния», нельзя не заметить противодействие сатаны, который подверг церковь гонению и преследованию. Но это только одна сторона дела. Слово Божие, в частности, книга «Деяния», которую мы разбираем, а также вся история Церкви подтверждает Христовые слова о том, что врата ада не в силах преодолеть Церковь Христову. Как бы ни свирепствовал противник, как бы ни обрушивался он своими угрозами на Церковь, история доказывает, что каждая и всякая его попытка кончается полной неудачей. Да, враг не в силах обуздать истину, ибо для Слова Божия нет уз. Но это еще не все. Враг не только не в силах преодолеть Церковь Христову, но он невольно содействует ее росту, способствует ее прогрессу. Странно, правда? Но так оно и есть в действительности, и история не раз подтвердила этот факт. Посмотрите, каковы были результаты первого гонения. Об этом мы читаем в 4 главе книги «Деяния». Апостолов Петра и Иоанна арестовали. Власти, не найдя законной причины, чтобы задержать их, приказывает им не говорить и не учить об имени Иисуса. Представьте себе, дорогие мои, положение людей, исполненных Святым Духом, которым суд запрещает говорить об Иисусе Христе. И что же делают апостолы? Послушайте, бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. И что же случилось дальше? Слушайте, они же, выслушавши единодушно, возвысили голос Богу. События, происшедшие после этого, видимо, враг не предвидел, ибо сказано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Вместо того, чтобы приостановить процесс евангелизации, церковь еще более укрепляется силой Духа Святого и с еще большим дерзновением и силой и авторитетом возвещает благую весть Божьей любви. Однако дьявол во что бы то ни стало хочет показать свою силу и для этого устремляется на Стефана, который не был апостолом, но о котором сказано, что он был исполнен Духа Святого и мудрости. Такой человек всегда является угрозой для царства дьявола. Что же привело врага в такую ярость, от которой он подстрекнул своих агентов убить Стефана? Внимательно вникая в 7 главу книги «Деяния», в которой записано свидетельство Стефана перед Синедрионом, нам станет ясно, почему так разгневался сатана. С самого начала и до конца своей речи Стефан приводит неопровержимые доказательства и факты истории о том, что, несмотря на все противодействия дьявола, победу одержит не он, а Бог, и что враг невольно сам делается орудием для успешного проведения плана Божия. Для примера возьмем его величайшее преступление – распятие самого Иисуса Христа. Ведь распятие и воскресение Иисуса Христа оказалось спасением для всего рода человечества. Именно об этом говорил Стефан. И это так разозлило противника, что он, отец лжи, вознамерился уничтожением Стефана опровергнуть эту истину. Враг думал, что на этом он положит конец христианству. И действительно казалось, что убиением Стефана ему удалось нанести церкви смертельный удар. В следующей же главе, после мученической смерти Стефана, сказано, однако, «В те дни произошло великое гонение на церковь, в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Церковь, насчитывающая несколько тысяч человек, была разбита вдребезги. Она сократилась до минимума. Центр был ликвидирован. Как рыкающие львы, рыскали агенты врага от дома к дому, вытаскивая мужчин и женщин и бросая их в тюрьмы. Но сбылись ли намерения сатаны? Пришел ли в действительности конец церкви? Ведь враг думал, что он поставил на этом точку. Но благодарение Господу история церкви на этом не закончилась. Послушайте, что сказано дальше. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Слава и благодарение нашему Господу. Члены Иерусалимской церкви все стали миссионерами. Хотя враг и уничтожил Стефана, но он не учел силу двух слов в речи первомученика. Но Бог! Рано или поздно всякому, кто стремится противодействовать Божьему плану, придется учесть всю мощь этих двух слов. Но Бог! Нет, возлюбленный, Бог не считал это убиение Стефана и гонение, последовавшим после этого, поставлена точка на плане Божьем. Свидетель Божий умирает, но дело его истинно живет, и благое семя Слова Божьего сеется еще дальше. Последствия гонения были поразительны. Самый жестокий преследователь христиан, одобривший убиение Стефана, Савел Тарсианин обращается к Господу и становится носителем истины Христовой. Буря гонения рассеяла доброе семя по всей Иудее, затем Самарии и даже до края земли. Сказано, что вследствие гонения Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И какие чудные были результаты его служения. Народ этот единодушно внимал тому, что говорил Филипп. И была радость великая в том городе. Да, дорогие мои, это было началом проповеди Евангелия за пределами Иерусалима Иудеи, и началось оно умерщвлением Стефана. Согласно повелению Иисуса Христа, и притом это были его последние слова, Евангелие должно быть проповедано даже до края земли. И как это ни странно, но враг содействовал успешному проведению в жизнь этого плана. В 19 стихе 11 главы мы читаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии. И Антиохия делается плацдармом для распространения благой вести в языческих странах». Проследите, какими яркими иллюстрациями показана эта история во всей книге Деяния. То же самое мы видим в разбираемой нами 16 и 17 главе этой книги. Первым городом на европейском континенте, где проповедовал апостол Павел, был город Филиппы, где враг воздвиг гонение на Павла и Силу. В этом городе уже образовалась группа возрожденных людей, и Павел вместе с Силой были вынуждены из-за гонения удалиться из Филиппы и продолжать дальше свой путь. И тут мы видим, как враг своими действиями способствовал тому, что Павел и Сила идут дальше, чтобы завоевывать новые территории для Царства Божия. Великий сеятель ведает о каждом своем семени, сажая их в такую почву, которая уже приготовлена для принесения плода. Так что Павел не ошибался, оставив Филиппы и продолжая свой путь в Фессалонику, которая была в то время одним из самых влиятельных городов в Европе. Теперь она должна была услышать благую весть и стать центром, из которого Слово Божие будет распространяться еще дальше. Так что апостол Павел несколькими годами позже мог написать этой церкви в Фессалониках такие слова: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте». В своем втором послании к верующим той же Фессалоникийской церкви апостол Павел просит, чтобы они молились о дальнейшем распространении и прославление Слова Господне так, как оно было прославлено у них. Мы знаем, что в Фессалониках уверовало некоторые из иудеев, но зато великое множество из язычников, из которых немало было знатных женщин. Для осуществления своих планов дьявол всегда находит исполнителей. Главным преследователем Павла были иудеи. И тем не менее, где бы он ни был, Павел в первую очередь выискивает своих соотечественников, то есть иудеев. Даже в Филиппах, где не было синагоги, он все же нашел группу женщин, иудеянок, которые собирались у реки для молитвы. Там Павел начал свидетельствовать о Христе. Прибыв в Фессалонику, он, как сказано, по своему обыкновению идет в синагогу и три субботы говорил им из Писания, открывая им и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. В 4 стихе 17 главы сказано, что некоторые уверовали, а в 5 стихе мы читаем: «Не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивший к дому Иасона», это было там, где остановились Павел и Сила, «домогались вывести их к народу». Как видим, и тут гонение. Противник выставляет двоякое обвинение против этих служителей Христовых. Во-первых, они обвиняли их в том, что это бунтовщики, а второе – их обвинение в государственной измене. Первое обвинение было верным. В подлиннике эти слова звучат так: «Они перевернули весь мир». В этом и состоит задача проповеди Евангелия, дорогие мои, то есть проповеди Слова Божия совершить переворот в сердцах людей. В сердце человека, открывшее его Богу, Дух Святой производит в полном смысле этого слова революцию, полный переворот, радикальная перемена строя, когда старый режим греха, плоти и служения дьяволу заменяется новым строем, жизнью в Иисусе Христе. О, дал бы Бог, чтобы у врага были причины обвинять нас в том, что мы перевернули весь мир. В этом и состоит цель евангелизации, и это должно быть целью каждого христианина. Но Павла и Силу противники обвинили также и в государственной измене. Иначе говоря, Павел и Сила обвинялись врагами этой страны. Вот это было наглой и бесстыдной ложью, и до сего дня, дорогие мои, является излюбленным обвинением против детей Божьих. Вспомните, как в том же самом обвиняли нашего Господа, когда толпа кричала Пилату: «Если отпустишь его, то ты не друг кесаря, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». И сегодня многие верные свидетели Христовы томятся в тюрьмах и лагерях за точно такое же ложное обвинение. В то же время история признает, что самыми лучшими гражданами страны всегда были верующие. В сердце уверовавшего человека произошел переворот. Он находится под новым строем света, добра и правды, что делает его самым честным, добросовестным, трудолюбивым и лояльным гражданином. Слово Божие учит не мстить за себя, быть в мире с людьми, быть покорным властям, отдавать всякому должное и любить ближнего, как самого себя. Есть, однако, одно исключение – когда верующий не может покориться человеком, и сказано это апостолами, когда им запретили проповедовать благую весть Иисуса Христа. Послушайте, как они ответили своим гонителям: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» В другой раз они сказали то же самое, но в иных словах: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Дорогие мои, тут я вижу чудный пример и урок для нас. Какое должно быть у нас отношение к тем, кто преследует нас? Вспомните, что об этом сказал сам Иисус Христос: «Любите врагов ваших, Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Чудным примером в этом может послужить сам апостол Павел. Как мы уже говорили, главным гонителями Павла были иудеи, которые возмущали народ против него. И тем не менее, путешествие из одного города в другой, Павел в первую очередь ходил в синагогу и говорил там о Христе. Павел говорил: «Я должен иудеям и варварам, мудрецам и невеждам». Обратили ли вы внимание на то, что на первом месте он ставит своих гонителей? Так было в Асии, и теперь, когда Павел начал свое миссионерское путешествие и свою деятельность в Европе, опять те же иудеи преследуют апостола Павла. Но он идет в первую очередь именно к иудеям, чтобы возвещать Слово Божие им. Покинув Фессалоники, Павел отправляется в небольшой городок Верию, и здесь опять в первую очередь идет в синагогу. Тот факт, что Павел несет благую весть сперва иудеям, тем более значителен, что Бог избрал его быть апостолом язычников. Ведь Павел мог обойти иудеев и идти непосредственно прямо к язычникам. Почему же тогда он идет в первую очередь к иудеям? Есть одна причина, дорогие мои. Любовь Христова была движущим мотивом. Она наполняла и заставляла Павла искать погибших овец дома Израилева. Об этом пусть лучше всего засвидетельствует сам Павел. Слушайте, что он говорит. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих израильтян». Так пишет Павел в послании к римлянам, 9 главе, с 1 по 4 стихи. Это вопль из глубины души бывшего гонителя церкви. Дорогие мои, вопль души Павла – это эхо молитвы нашего Господа Иисуса Христа на кресте, когда Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В подлиннике мы видим, что Христос многократно повторяет эту молитву. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». По всей вероятности, Христос много раз повторял эту молитву в течение всего ужасного процесса распятия по дороге к месту казни. Когда сотник пригвоздил его ко кресту, и гвозди терзали святые руки его. Когда он переносил издевательства, плевки и ругань. Когда бросали жребий об его одежде. Но Христос все время продолжал любить врагов своих, и все время он просил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Кто может сказать, сколько раз возносилась эта молитва дорогого Иисуса Христа к Отцу Своему Небесному? Да, дорогие мои, воистину Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Даже на Голгофе, распятый на кресте, в невероятных муках Христос просит Отца простить грешников. Он ищет спасение погибших. О, неизреченная любовь Христова! Кто может постигнуть ее? Какая надежда и опора для грешника, даже самого окаянного, любовь Божия! Какой повод для веры! Ведь Господь готов спасти и простить самого скверного грешника. Подумайте, с каким дерзновением может каждый из нас прийти к Спасителю Христу. Возлюбленные мои, в силу этой неизреченной Божьей любви сегодня, как и тогда, проповедуется Евангелие, и Бог готов отсрочить день возмездия за грех, чтобы дать грешнику возможность покаяться. А самой большой грешнице Христос сказал: «Я дал ей время покаяться». Но, увы, мои дорогие друзья, всему приходит конец. И кто знает, когда грешник приступит порог благодати и долготерпения Божие? Ибо отсрочка наказания не означает отмена его, если человек не принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет». но сейчас во время благоприятное. Пока, по милости Божией, наказание задерживается, человеку дана чудная возможность избежать суда и ярости Божией покаянием и верой в Господа Иисуса Христа. Дорогой друг, пренебрегая богатством благодати, кротости и долготерпения Божии, думаешь ли ты, что избежишь суда Божия? Скажи, как ты избежишь суда Божия, вознеродевший о толиком спасении? Можешь ли ты ответить на этот вопрос? Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Завтра, может быть, поздно. О, пусть Господь тебе сам поможет принять Его неизреченный дар спасения сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника.